Шалом, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם.
Здравствуйте, мы с вами читаем труды Большого Сулама Шамати, статья Штамати, 574-я страница, 59-я сторона, статья Шамати, понятие посоха и змея. Можно скачать материалы на сайте КАП-ТВ и задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. 574-я страница Шамати, 59-я статья. Понятие посох и змей. И отвечал Моше, сказав, но они не поверят мне и так далее. И сказал ему Творец, что это в руке твоей? И ответил посох. И сказал Творец, брось его на землю, и он обратится в змея. И побежал Моше от него. И обратился в змея, и побежал Моше от него. И надо объяснить, что нет более чем две ступени, или святость, или ситра ахра. И нет состояния посередине между ними. Но тот же самый посох становится змеем, если бросают его на землю. И для того, чтобы это понять, мы прежде скажем то, что сказали мудрецы, что шхина нисходит на деревья и камни, когда деревьями и камнями, называется то, что ниже важности, именно на этом пребывает шхина. И в этом смысл вопроса, что это в руке твоей, потому что рука означает постижение. От слова то, что достигнет рука. И ответил посох. Это значит, что все его достижения построены на вещах низких по важности. Это, то есть на вере выше знания. Потому что вера в глазах человека считается низкой по важности и понятием униженности. И человек ценит все, что облачается в знание. Тогда как если разум человека не постигает этого, а противоречит мнению человека, и тогда человек должен сказать, что вера у него важнее по важности, чем его знание. Получается, что он принижает свое мнение и говорит, что то, что он понимает в разуме, что это против пути Творца, тогда вера у него получается выше по важности, чем его знание. Потому что все измышления человека, которые в противоречии с путем Творца, такой разум ничего не стоит. Но, как сказано, глаза у них да не увидят, уши у них да не услышат. То есть он аннулирует все, что видит и слышит. Это называется, что он идет выше знания. И так кажется человеку это униженностью и малым состоянием. Тогда как у Творца вера не расценивается как приниженность, потому что у человека, у которого нет иного совета, он обязан идти путем веры. Тогда вера кажется ему унижением. Тогда как относительно Творца, который мог воцарить свою шхину не на деревьях и камнях, но то, что он выбрал именно этот путь, который называется вера, конечно же, он выбрал это потому, что это лучше и приводит к большему успеху. Получается, что у Творца вера не называется малой по важности, а наоборот. Именно с помощью этого пути можно достичь больших преимуществ, но у творения это называется низменным. И если человек бросает посох на землю и желает работать с более высшим свойством, то есть внутри знания, и пренебрегает путем выше знания, когда эта работа кажется ему унижением, тотчас из истории его работы получается змей, и это является первородным змеем. И это значение сказанному. Всякому гордецу, говорит Творец, не можем он и я находиться в одном месте. И причина, как мы уже сказали, что шхина покоится на деревьях и камнях. Поэтому, если он бросает посох на землю и возвышает себя для работы с более высоким свойством, это уже змей. И нет промежуточного состояния. Но или змей, или святость. Потому что вся его Тора и работа, которые были в свойстве посох, сейчас все становится свойством змей. И известно, что у ситра ахры нет цветов. Поэтому и в материальном у желания получать нет ничего, кроме потребности, но не наполнения потребности. А получающий кле всегда остается в недостатке без наполнения, потому что тот, у кого есть порция, хочет уже 200 и так далее. И человек не умирает, и человек умирает, не достигнув и половины желаемого. Это исходит из высших корней. И корень нечистой силы — это получающий келим. На протяжении 6 тысяч лет нет им исправления, и над ними пребывает сокращение. И поэтому нет у них светов и наполнения. И поэтому они соблазняют человека, чтобы притянуть свет на их ступень. И сколько бы человек не И сколько человек получил святов, когда он прилеплен к святости, потому что в святости он протягивает наполнение, и если они соблазняют человека, чтобы притянул в их свойство свет, тогда они притягивают этот свет. И с помощью этого есть у них власть над человеком, то есть они дают ему удовлетворение, настолько, что он не может сдвинуться из состояния, в котором находится. Поэтому из-за этой власти человек не может идти вперед, потому что нет у него необходимости в более высокой ступени. И поскольку нет у него такой потребности, он не может сдвинуться со своего места, совершив даже малейшее движение. И тогда он не может понять, идет ли он в святости, или наоборот, потому что ситра ахра дает ему силу для работы со все большей силой и мощью, потому что сейчас он находится внутри знания, поэтому есть у него место для работы не в состоянии унижения. И таким образом, человек бы все время оставался в плену ситра ахра. И для того, чтобы человек не оставался в плену ситра ахра, Творец сделал исправление, что если человек оставляет свойство посох, он сразу же падает в состояние змея. И в этом состоянии у него есть только неудачи, и он не может удерживаться. Иначе, если снова получит свойство веры, которое называется унижением. Получается в соответствии с этим, что сами неудачи приводят к тому, что человек примет на себя снова посох, это вера выше знания. И это объяснение сказанного Моше, они не поверят мне, что означает, что не пожелают принять на себя путь в работе выше знания. И тогда сказал ему Творец, что это в руке твоей посох, брось его на землю. И сразу же посох обратится в змея. То есть между посохом и змеем нет промежуточного состояния. Но это для того, чтобы знать, находится он в святости или же в ситрахра. Получается, что нет у них и так иного совета, кроме как принять веру выше знания, которое называется посохом. И этот посох должен быть в руке, и нельзя бросать его. Это означает сказанное «и расцвел посох Аарона», то есть весь расцвет, который был у него в работе Творца, был на основе именно посоха Аарона. И это означает, что он хотел нам дать признак, идет человек правильным путем или нет, не дай Бог. И он дал нам возможность узнать только основу работы, то есть на какой основе он работает. Если его основа — посох, то это святость. Но если его основа — внутри знания, это не является путем, который приведет его к святости. Но в самой работе, то есть в Торе и молитве, нет никакого признака, работает он на Творца или нет, потому что там это наоборот. Если его основа внутри знания, то есть его работа основана на знании и получении, то тело дает силы работать. И он может учиться и молиться с большим постоянством и настойчивостью, и с большим воодушевлением, потому что это основано на внутри знания, тогда как в то время, когда он идет путем святости, когда его основа — это вера и отдача, тогда ему нужна большая подготовка, чтобы святость светила ему. А так, без подготовки, тело не даст ему возможности работать, силы работать. И ему необходимо постоянно прикладывать все большие усилия, потому что природа человека — это получение, наслаждение и внутри знания. Поэтому если его работа на материальной основе, он всегда может себя ощущать в порядке. Тогда как если основа его работы — основано на свойстве отдачи выше разума, он постоянно должен прилагать усилия, чтобы не упасть в корень получения внутри знания. И ни на миг он не может упускать это из виду, а иначе он мгновенно падает в корень материальных желаний, называемых прах и пепел, как сказано, «Ибо прах ты и в прах возвратишься». И это было после прегрешения с древом познания. И он дает объяснение, если он идет в святости или, не дай Бог, наоборот. Ибо иной Бог оскопится и не принесет плодов. Этот признак дает нам книга Зоар, что именно на основе веры, которая называется свойством посох, мы удостаиваемся умножения плодов своего труда. И это значение сказанного «расцвел посох Аарона», когда цветение и рождение приходят именно с помощью посоха. Поэтому каждый день, когда человек встает со своей с постели и умывается, и очищает свое тело от нечистот, он точно так же должен омыться от нечистоты клипы. То есть должен проверить себя, совершенно ли его свойство посох. И эта проверка должна быть постоянной. И если он лишь на мгновение отвлекается от этого, сразу же падает во власть ситры ахры, нечистых сил, которые называются «получение ради себя». И сразу же он становится их рабом. Потому что известно, что свет создает кли. Поэтому, согласно тому, сколько он работает ради получения для себя, в этой мере он нуждается только в стремлении к самополучению и отдаляется от того, что относится к отдаче. И отсюда мы сможем понять сказанное мудрецами «Будь очень-очень смиренным». И почему он так громко сказано «очень-очень». Но, как мы уже сказали, поскольку человек становится зависим от окружающих в том, чтобы давали ему почести, а вначале он получал почести не потому, что он хотел насладиться от них, но из других соображений, из уважения к Торе и так далее. И он уверен в том, что нет никакого стремления к почету. И поэтому Можно заключить, что можно ему принимать почести, и все-таки запрещено получать их, потому что свет создает кли. Поэтому после того, как получил почести, он уже начинает желать их. И значит, уже находится во власти его, и ему трудно освободиться от почета, и вследствие этого человек отделяется от Творца, и трудно ему отменить себя перед Творцом, потому что с помощью почести он становится уже реальностью самой по себе. А для того, чтобы достичь слияния с Творцом, человек должен полностью аннулировать себя, все свои личные желания. Поэтому сказано «очень-очень». Первое «очень» означает, что нельзя получать почести ради себя. А второе «очень» означает, что даже если не ради себя, все равно запрещено получать, как мы уже сказали.
Вопрос один. Один вопрос. Неси, пожалуйста.
Сказано в статье, что человек должен проверить, является ли его свойство посох в совершенстве, и эта работа должна быть постоянной. Это значит, только на следующей ступени я могу проверить, нахожусь ли я в совершенстве. И никогда не могу в данный момент проверить этого.
Ответьте мне в таком случае на такой вопрос. Если мы говорим, что мы должны идти с посохом, как связано это определение с тем, что нужно идти в вере выше знания. Что такое выше знания и вниз, ниже с посохом. Пожалуйста. Посоветуйтесь друг с другом.
Может быть, посох указывает нам на то, что мы с самого начала находимся ниже по важности, потому что естественным образом эгоизм, и в эгоизме знание, оно выше.
Да, надо идти выше знания. Все время у нас есть борьба с самими собой, поднимать важность группы над собственной важностью, быть в молитве за товарищей, за ближнего. И эта напряженность между двумя этими состояниями — это источник силы, которую мы вызываем.
Да, выше знание и посох — то же самое, потому что у меня находится ниже по важности выше знания.
Да, и вся наша проверка в работе, какой линии я работаю. С посохом, выше знания, выше моего естественного желания. Это, на самом деле, постоянное выяснение, каждое мгновение в работе. Часто бывает, что я проверял действия, которые я делал, и видел, что это было не в работе выше знания, а работа внутри знания. И это почти в каждом действии, в каждой мысли у нас.
Я, к сожалению, не могу. Нет ничего в голове, я даже не смог услышать ни вопроса, ни товарищей. Я лучше послушаю побольше, и постепенно, может быть, слова сами придут ко мне.
Посох — это касается отдачи, которая, естественным образом, ниже по важности. Нужно поднять это выше знания, выше всех наших естественных желаний.
Да, это, по сути дела, направляет нас ниже знания, потому что состояние, в котором мы находимся, это словно напоминание, что мы находимся в противоположном состоянии.
Посох, кроме этого, указывает нам на то, что мы находимся в природе получения. Этот посох — это относительно нашей природы.
Этот посох вроде бы то, что можно поднять или опустить. И тогда он становится змеем и посохом. Он умеет также цвести. Посох Аарона расцвел. Поэтому важно, что ты поднимаешь. Есть одно желание, которое называется «основой творения», и все это над ним или в нем. И это место работы. И нужно видеть, что мы все время находимся над ним, и над ним означает вне нас, а не внутри него. Потому что внутри него это сразу же становится змеем и клепой.
Да, что я должен идти все время в свойстве этого посоха, давать ему важность, поднимать его, что это форма, которая есть у нас и в Суккот тоже. Я беру все время этот посох, чтобы это было моей рожь, что у меня сейчас пренебрежение, группа, мнение группы, я не отношусь к этому правильно, как раз поднимать это над головой.
Получается, что все силы фараона и Аарона — это для того, чтобы выстроить работу с посохом, для чего я работаю во имя Творца, с посохом по отношению к тому, что внизу, или это работа змея. И тут я выясняю на протяжении всего пути это.
Может, мне удалось, Виктор, еще немножко по-простому будут говорить о том, что такое посох, и мы оттуда уж продолжим тогда. Какие примеры мы можем дать посоха, и какие примеры мы можем дать змея из нашей жизни? Личная жизнь человека или жизнь в группе? Что такое посох, что такое змей в нашей жизни?
В нашей жизни посох — это важность цели. Поскольку я вкладываю в группу, в распространение, в утренние уроки, змей — это все эти вопросы, которые каждый раз возникают относительно эгоистических потребностей.
Да, посох — это, по сути дела, знать, что все приходит от Высшего, что, по сути дела, Высшее знание находится в моей реализации в группе. А змей — это то место, где я думаю, что я прилагаю какое-то усилие, делаю что-то. То есть как бы все время вера — это она, нет никого, кроме него. И в группу ты посудил мой посох, а все остальное — это, я думаю, что это исходит от меня, это, по сути дела, змей.
Да, это как будто есть только два фактора в реальности. Я — это что вне меня. Творец или группа, ближний, человечество — неважно. Вопрос, чем я выславливаю эту основную точку важности, это относительно себя, и тогда мне не важно то, что вне меня, или наоборот.
Вот посох. И я могу на этом посохе впечатляться желанием Яля. Он принес такое желание почувствовать, выйти из себя, просто старается ради этого. Я могу сделать это по двум причинам. Первое, я хочу, чтобы он мне заштукатурил дома на следующей неделе, я покупаю его для себя. Другое, я помню, насколько он большой, насколько он важен в талейской группе, сколько величия он может принести, куда бы он ни пошел. Я поднимаю посох ради группы, ради этого состояния. Это посох, давайте пользоваться им.
Да, посох — это когда ставит группу над собой, когда понимаешь, что это цель его в жизни — прийти к духовному. И все причины, ради чего я это делаю, это во имя Творца, и получать любое мнение группы не ради своего желания для того, чтобы служить им. А змей, когда смотрит на всю реальность, включая группу и духовную путь, как это может наполнить меня и служить моему желанию получать?
Получается, что посох змея — это намерение, которое дает относительно объединений, которых хочу достичь. Если я подхожу к объединению, чтобы получать ради себя, я пользуюсь змеем в себе. А если я поднимаю посох и хочу объединение, чтобы соединить себя с ним, с Высшим, это высшее знание. Как мы превращаем посох в змея и змея в посох? И в чем Творец делает это изменение, переворот? С помощью чего мы переходим от посоха к змею наоборот? И с помощью чего Творец делает этот переход между посохом и змеем? Пожалуйста.
На самом деле я словно потерял все клетки мозга и не способен почти говорить. Я обращаю только внимание, что бы то ни было, я зависишь от того, что каждый говорит. То, что уходит из уст товарищей, для меня это мой разум и сердце. И это тоже хорошо.
Уровень Моше. У нас перевернуть, изменить от посоха к змея, от змея к посоху, это, на самом деле, это приходит... Обычно это подъем, падение, но это тоже происходит свыше. У нас подъем по важности цели с помощью группы, с помощью воодушевления товарищей. Нужно произвести много усилий, чтобы прийти к состоянию, когда мы видим, что мы либо не способны сделать что-то самостоятельно. И тогда Творец дополняет это действие.
Это, по сути дела, то место, к которому мы направляем наши усилия. Я могу сказать, что мои усилия для того, чтобы объединиться с товарищами. Но для чего это объединение с товарищами? Есть у нас миссия. И если мы себя направляем на эту миссию, когда мы должны передать это объединение дальше, и мы тогда становимся своего рода проводником, тогда... Творец завершает действие. И не надо находиться в самих себе. Но любое действие, которое выходит наружу, является действием, становящимся посохом, а обвинение для себя становится змеем.
Творец, кроме того, сказал, что в момент, когда мы оставляем свойство веры высшего знания, это сразу становится змеем. Потому что нет средней позиции. Есть или змея или святость, или Творец, или фараон. Мы переходим от одного к другому в тот момент, когда оставляем веру в высшее знание. Это как бы одностороннее такое.
Тот момент, когда я в своей игре по отношению к вам, какую хорошую работу мы делаем, и как нужно все делать, и все станет ясным. И я себя чувствую хорошо с идеей, когда я что-то знаю, вроде бы, я обращаю посох к змее. Но когда я нахожусь с вами, вы можете сказать: «О, этот парень, он знает, он почитаем, даете мне почести». И то, что вы даете мне, это Творец специально таким образом раздувает мой эгоизм.
Я согласен, что, допустим, сейчас, когда я на семинаре, то, что я говорю, потому что я хочу сказать, и так выглядеть, или мы именно пользуемся этим процессом, что мы сейчас проводим семинар, как мы служим Творцу тем объединением, которое мы сейчас создаем. В конечном счете результат исходит от него, конечно, от Творца, но мы обязаны предложить свои усилия для объединения.
Да, если бы мы знали эти колебания, как это проходит сверху вниз, и все изменения, мы бы воспользовались этим. И свет всегда он выстраивает точку, в которой мы должны находиться в каждый момент, для того, чтобы достичь в конечном счете его величия. В таком все время обновляющемся виде и пройти все переходы сверху вниз от посоха к змею и наоборот.
Все товарищи, которые сидят здесь, очень важны. Все, что у меня исходит изо рта, это истина.
Чего мы переходим от посоха к змею? И наше усилие и с помощью света, которое раскрывается на усилие, с помощью раскрывающихся решимот.
Есть вопросы? Не очень, я не чувствую, что есть вопросы. Да, Юда.
Один из советов, как я понял от Бальсаламы, он говорит, что нужно добавлять в знание. Что значит добавлять знание в работе?
Мы не можем ничего добавить, но насколько мы идем правильно, ниже, то есть согласно посоху, когда мы считаемся правильным образом со всеми препятствиями, к которым мы даем вес все меньше и меньше в нашей жизни, и этим мы поднимаем веру выше знания, для того, чтобы продвигаться дальше. Нам все время добавляют желание получать. И мы все время так поднимаемся по уровню знания, чтобы идти выше знания, или с посохом ниже важности знания. Это то же самое.
Так что значит бросить посох?
Если ты бросаешь, ты не идешь с этим принципом, он становится змеем.
То есть
всякий раз ты должен идти в таком виде, ты отменяешь себя, твой разум, чувство относительно Творца, неважно в каком состоянии сейчас, низком, он ставит, в какое состояние он ставит тебя. И тогда с помощью этого ты продвигаешься. Всякий раз, когда твое знание поднимается, желание понять, познать, понять свою ступень, насколько она больше, чем вчера, насколько ты преуспел, где ты находишься, это все поднимается в требования этих вещей. Если тебе удается отменить все эти вещи, эти требования, знания, познания, статус, связи со всеми частностями, подробностями в пути, ты хочешь быть только связанным с Творцом во всем, что ты, все, что ты получаешь от Него, поэтому тебе не важно, что ты получаешь, даже самое низкое состояние, когда не понимаешь, не чувствуешь. Может быть, что ты останешься так навсегда, и ничего не достигнешь, и не почувствуешь, но если это исходит от Творца и нет никого, кроме Него, тогда ты соглашаешься с этим заранее. Это называется, что ты идешь с посохом. Если ты отбрасываешь этот принцип, ты сразу же падаешь в змея. То есть, что всякий раз, так что со мной, что будет, и кто я, где товарищи, я еще не там, и так далее. Это то, что мысли, которые приходят к человеку. И тогда он находится в беспокойстве, как может быть, я так, а не так, если он может сравнивать себя, конечно, с товарищами. Но не в смысле посоха, а в смысле змея он проверяет. что у него есть. Не меньше ли он, чем другие в разных эгоистических измерениях? В этом разница между змеем и посохом, поэтому нам нельзя бросать посох вниз на землю. Наоборот, все время идти с посохом, потому что если ты прекращаешь думать согласно отдаче, начинаешь мерить по получению, что есть у тебя, это змей. Непросто. Потому что каждое мгновение это нужно обновлять, каждое утро это нужно обновлять. Мысли приходят к человеку, откуда я, что со мной, я так много вложил и так далее. И здесь постепенно он приобретает понимание, что такое вера, высшее знание. Пока не желает этого, что так идти. Не потому, что у него от этого есть какой-то выигрыш. Потому что и тут он тоже находит какой-то выигрыш. А потому что он хочет быть просто выше всех расчетов ради себя. И тогда и во времена, когда он чувствует себя голым, у него нет ничего, как у царя Давида, который радовался только, что у него есть точка союза с Творцом, самый маленький контакт, или что у него есть все блага, он как бы чувствует себя на вершине, наполнение, неважно, он чувствует это, считает это все только средством быть соединенным с Творцом, что даже если у него есть весь мир, он чувствует себя голым. Не в смысле желания получать, а в смысле, что это нужно только для того, чтобы доказать, что он идет с посохом. То есть он считает все, что есть в желании получать, которое раскрывается, считает это как ничто, ничтожным, ниже по важности. Надо больше думать об этом, но эти вещи должны быть понятны. Хотите еще раз прочесть статью? Пожалуйста. Давайте прочтем, Гриша. Ну, спроси.
Первый абзац, когда Моше спрашивает и говорит, что они мне не поверят. Он спрашивает, что я делаю с остальными желаниями, которые не находятся на моем уровне. А что ему говорит Творец? Брось посох. В чем доказательство?
Доказательство, что если ты становишься змеем, ты подаешь в своего эго и проходишь в ловушке.
Это доказательство для Моше, причем здесь остальные желания.
Это Моше, с чем он идет? Может ли он присоединить к себе желания других или нет? Этим он доказывает остальным желаниям, что они не могут идти ни в каком другом виде. А продвижение только с помощью посоха. Ну, сейчас еще раз прочтем.
574-я страница, 59-я статья Шамати, понятие посоха и змея. И отвечал Моше, сказав, но они не поверят мне, и так далее. И сказал ему Творец, что это в руке твоей? Сказал, посох. Сказал ему Творец, брось его на землю, он станет змеем. И побежал Моше от него. И нужно объяснять, что нет более чем две ступени. Или святость, или ситра ахра. А промежуточного состояния нет. Но из того же самого посоха становится змей, если мы бросаем его на землю. И для того, чтобы это понять, мы, скажем, приведем сказанное мудрецами, что шхина основана на деревьях и камнях, когда деревья и камни называются то, то, что ниже по важности. Именно таким образом воцаряется его шхина. И это объясняет вопрос, что такое в руке твоей, потому что рука означает постижение. От сказанного, что достигнет рука твоя. И посох — это то, что внизу по важности, то есть вере выше знания, когда вера в глазах человека считается низкой по важности, понятием принижения, и человек ценит то, что облачается внутри знания, тогда как если разум человека этого не постигает, а наоборот противоречит пониманию человека, и тогда человек должен сказать, что вера для него важнее по важности, чем его знание. Получается, что он этим умаляет свой разум и говорит, что то, что он понимает в разуме, что противоречит пути Творца, тогда вера для него важнее, чем его знание. Потому что все, что противоречит пути Творца, это в том, что этот разум ничего не стоит. Но, как сказано, глаза у них да не увидят, а уши у них да не услышат. То есть он аннулирует все, что он видит и слышит. Это называется, что он идет выше знания. И это кажется человеку состоянием низким и малым, тогда как у Творца вера не расценивается как низкое состояние. И только человеку, не имеющему иной возможности, обязанному идти путем веры, вера кажется принижением, тогда как в отношении Творца и он мог воцарить свою шхину не обязательно на деревьях и камнях, но то, что он выбрал именно этот путь, который называется верой, конечно же, он выбрал это потому, что это лучше и приводит к большему успеху. Получается, что у него вера не называется низкой по важности, а наоборот, что именно у этого пути есть многочисленные достоинства, но в глазах творения это кажется принижением. И если человек бросает посох на землю и желает работать с более высоким свойством, то есть внутри знания, и пренебрегает свойством выше знания, потому что эта работа кажется ему низменной, сразу же его вторая работа становится свойством змей. И это является свойством первородного змея. И это то, что сказано всякому гордецу, говорит Творец, не можем ты и я находиться в одном месте. И причина этого, как мы сказали, что шхина покоится на деревьях и камнях. Поэтому, если он бросает посох на землю и возвышает себя для работы с более высоким свойством, это уже змей. И нет промежуточного состояния, но или змей, или святость. Потому что вся его Тора и работа, которые были у него в свойстве посох, все сейчас становится свойством змей. Известно, что у ситры Ахра нет цветов. Поэтому и в материальном нету желания получать, а только потребность, но не его наполнение. А получающий кли всегда находится в потребности без наполнения, потому что имеющий порцию уже хочет 200, и человек умирает, не имея даже и половины своего наполнения. И это исходит от высших корней, когда корень клипы — это получающий кли. И на протяжении 6000 лет эти желания невозможно исправить, и на них происходит сокращение. Поэтому нет у них цветов и наполнения. Поэтому они соблазняют человека притянуть свет к их ступеням. И все света, которые человек получил, когда он находился в святости, потому что в святости светит наполнение. Поэтому, когда они соблазняют человека, чтобы притянуть наполнение к их свойству, тогда они получают этот цвет. И с помощью этого у них есть власть над человеком, то есть они дают ему удовлетворение, то состояние, в котором он находится, чтобы он не сдвинулся с места в нем. Поэтому с помощью этой власти, из-за этой власти человек не может идти вперед, потому что нет у него необходимости в более высокой ступени, и поскольку нет у него такой необходимости, он не может сдвинуться, даже совершая малейшее движение. И поэтому он не может определить, идет ли он к святости или наоборот, потому что ситра ахра дает ему силы для работы со все большей мощью, потому что сейчас он находится внутри знания. Поэтому есть у него место для работы не в свойстве низменности. И потому что таким образом человек бы оставался под властью ситры ахра. И для того, чтобы человек не оставался под властью ситры ахры, Творец произвел исправление, что если человек оставляет посох, он сразу же падает в свойство змей и сразу же идет в состоянии неудач.
Больше сфокусироваться, разбудить товарищей.
И он, нет у него никаких сил удерживаться, но только если получит снова свойство веры, которое называется унижением. Получается, что сами неудачи приводят к тому, что человек принимает снова на себя свойство посох. И это свойство веры выше знания. И это объяснение того, что сказал Муше, «они не поверят мне». Это означает, что не захотят принять на себя путь работы выше знания, вере выше знания. И тогда сказал ему Творец, что это в руке твоей? Посох. Брось его на землю. И сразу он стал змеем. То есть между посохом и змеем нет промежуточного состояния. Но это для того, чтобы знать, находится он в святости или в ситре ахра. Получается, что у них нет иного совета, кроме как принять на себя путь веры выше знания, называемый посох. И этот посох должен быть в руке, и нельзя бросать его на землю. Это значение сказанного «и расцвел посох Аарона», то есть весь расцвет, который был у него в работе Творца, было именно на основе посоха Аарона. И это для того, чтобы служило нам признаком, идет человек правильным путем или нет. Это дал нам признак, чтобы узнать основу работы, то есть на какой основе он работает. Если основа его посох, это святость. А если основа его внутри знания, это не путь для того, чтобы прийти к святости. Но в самой работе, то есть в его Торе и молитве, нет никакого признака между работает он на Творца или ради себя, потому что там это наоборот. Если основа внутри знания, то есть на основе знания и получения, тогда тело дает энергию для работы, и он может учиться и молиться с большим рвением и настойчивостью. Ведь это на основе внутри разума. Тогда как если человек идет путем святости и основывается на вере и отдаче, тогда ему нужна большая подготовка, чтобы святость светила ему, а просто так без подготовки тело не даст ему сил для работы. И ему необходимо постоянно прикладывать усилия, поскольку корень человека — это получение и внутри знания. Поэтому если его работа на материальной основе, он может всегда испытывать ощущение, что он в порядке, но если его основа и работа в отдаче выше разума, то он постоянно должен прилагать усилия, чтобы не упасть в корень получения внутрь знания. И ни на секунду не может упускать из виду эту опасность, иначе мгновенно падает в корень желания материальной выгоды, называемой прах и пепел, как сказано, «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Это произошло после прегрешения с древом познания. И он объясняет, идет ли он в святости, или, не дай Бог, наоборот, как сказано, «Иной Бог оскопится и не принесет плодов». Этот признак дает нам книга Зоар, что именно на основе веры, называемой свойство посох, мы удостаиваемся умножения плодов своего труда, как мы сказали. И это означает «расцвел посох Аарона», когда цветение и рождение плодов происходит именно путем посоха. И поэтому каждый день, когда человек встает со своей постели и омывает себя, чтобы очистить свое тело от нечистот, также он должен очиститься от нечистот клипы, чтобы проверить себя, является ли его свойство посох в совершенстве. И эта проверка должна быть постоянной. Если он только прекращает думать об этом, тут же падает во власть нечистых сил, называемых желанием наслаждаться ради себя, и сразу же становится их рабом. Потому что известно, что свет делает кли. Поэтому насколько человек работает ради получения для себя, в этой мере ему становится необходимо стремиться только к получению ради себя, и он отдаляется от всего, относящегося к отдаче. И отсюда можно понять сказанное мудрецами «Будь очень-очень смиренным». И почему так громко сказано «очень-очень»? Но дело в том, что когда человек становится зависим от людей в том, чтобы они давали ему почести, а вначале он получает эти почести ни в коем случае не ради того, что хочет насладиться от почести, а из других соображений, ради уважения Торы и так далее. И он уверен в том, что он сам знает, ведь нет у него никакого стремления к почету. И поэтому вроде бы кажется, что ему можно получать почести, и все-таки запрещено их получать, потому что свет создает кли. Поэтому после того, как получил почести, он уже нуждается в этих почестях и уже находится во власти ее. И ему трудно освободиться от почестей. И вследствие этого это становится реальностью самой по себе. Уже трудно отменить себя перед Творцом. Потому что с помощью этих почестей он становится реальностью самой по себе. И для того, чтобы удостоиться слияния, человек должен полностью аннулировать себя. Поэтому сказано «очень-очень». Первое «очень» означает, что нельзя получать почести ради себя самого. А второе «очень», даже если нет у него намерения ради себя, все равно запрещено получать, как мы уже сказали.
Давайте мы представим себе состояние, когда мы совершенно отменяем почести. Я отказываюсь от почести совершенно. Что происходит? Как я смотрю тогда на мир, на свои внутренние ощущения, вообще на жизнь? Вперед. Пожалуйста. Представить себе состояние, когда я отказываюсь от почести совершенно на 100%. Пожалуйста.
Вау.
Не знаю, могу ли я представить такое состояние, но, может быть, на мгновение лишь. Потому что на самом деле состояние, в котором мы находимся в совместном действии, в действии по распространению,
каждому полминуты.
Своего рода конец исправления, когда мне ничего не мешает. Я вижу только красоту, с одной стороны. С другой стороны, нет у меня никакого желания продвигаться. Может быть, это хорошо и прекрасно, когда нет у меня никаких стремлений и желаний.
Какая почесть? Это роль, которую я играю перед вами, чтобы у меня было место в мире, да? Я, если я откажусь от почести, я откажусь от себя. И будет совершенное состояние, чтобы быть в отдаче. И тогда я смогу получать почести от вас, чтобы увеличить славу Творца.
Не знаю. Состояние кажется очень свободным, когда человек может находиться в таком состоянии, когда не может прикладывать усилия, но делать то, что нужно, без всяких расчетов, без отношения к себе во всем этом процессе.
Это очень особая картина, такая картина, которая заставит меня потерять восприятие реальности. Мое восприятие реальности мира связано с этой клипой почести. Она продвигает меня, движет мною, дает мне то, что я вижу. Если я отрываю это от себя, я становлюсь чем-то, я должен что-то другое сделать особенное.
Да, как говорят, оторваться от почести, сразу же разверзается бездна под ногами, и ты сразу начинаешь что-то искать другое, от которого ты хочешь получить жизнь.
Да, если это не во славу меня, то... То есть если я отказываюсь от себя, отказываюсь от почести, я отказываюсь от себя, невозможно просто так отказаться от почести. Уважение. То есть, если мы заменим уважение на что-то другое, давайте попытаемся. На что я могу заменить уважение, почести, чтобы у меня была жизнь, жизненная сила, цель? Зацепиться за что-то, пожалуйста. Каждые четверть минуты.
Может быть, наполнение других?
Он пишет в статье еще «Честь Торы». То есть я уважаю себя, так и действую в уважении цели. Это постоянное горение, как бы. Это закрывает все лазейки.
Я не могу думать о чем-то, что может быть место уважения. Я думаю, что все связано с уважением в конечном счете.
Кажется, что тут тоже есть только два состояния, или самоуважение, или уважение. Короче говоря, мне кажется, что из состояния недостатка самоуважения раскрывается вторая возможность.
Да, уважение группы, цели, Творца, пути, это означает увеличить стремление к этому над собой, и тогда это затягивает.
Не могу представить себе две формы, кроме уважения, или трепет, или любовь. Если трепет, у меня нет расчета ни в чем, как бы я делаю необходимое, а любовь, то не зависит от меня, а кли ближнего определяет, дает отношение к уважению.
Да, получается, что есть уважение над знанием и внутри знания. Над знанием — это связь с группой и с Творцем.
Если забирают уважение, то ощущение полной ничтожности. Ты тогда прилипаешь ко всему, что есть. Прилипаешь к тому, что тебе дается, ты прилипаешь к этому и все.
По всей видимости, после почести уже приходит. На самом деле награда не для себя, так это кажется. Если у человека нет уважения, тогда он может выйти из себя.
Если бы я заменил самоуважение на важность товарищей и уважение к цели, было бы гораздо, путь был бы гораздо быстрее.
Не знаю, сам вопрос сейчас, что мы так думаем об этом. Ты уже чувствуешь своего рода что-то останавливающее тебя, это уже хорошо. Отмена должна быть, входить в картину.
Так через
что я действую, по сути дела?
Интересно, какая связь между почестями и желанием получать. Это облачение, желание получать, когда одно может существовать без другого. С почести это порождение желания получать.
Да, не знаю, что добавить.